Часто духи, которые не обрели перерождения, продолжают жить в тонком мире. И у них остаются все их желания, которые были у них в этой жизни. Привычки и черты характера. И некоторые из них не обязательно перерождаются. И не обязательно обретают тело в каком-либо из миров. Некоторые из них продолжают жить, имея тонкое тело. И они могут хорошо наблюдать физический мир людей. Например, они хорошо видят будущее людей, прошлое. Видят, чем они занимаются 24 часа в сутки через стены, используя духовное зрение и на расстоянии. Они могут входить в их сновидения. Иногда такие духи живут в одиночестве. Некоторые объединяются такими группами. Другие живут в таких астральных городах. Некоторые из них имеют свои дела, обязанности в своих кланах, другие не имеют. Все это настолько огромный мир и очень многообразный. Некоторые из них относятся с любопытством к миру людей и помогают людям иногда, беря на себя как служение какое-либо покровительство человеку, с которым у них есть связь. Иногда это родственник, иногда родственник по прошлым жизням, а иногда просто связанная душа. Другие из них, наоборот, не имеют каких-то таких благих целей и могут просто иметь свои собственные цели. Но брахмаракшасы – это те, кто не обладают благими целями, разумеется. Это те, кто обладают целями эгоистичного самоудовлетворения. И таких существ обычно относят к демонам. И такие демоны иногда, если у них достаточно силы, могут входить в тонкое тело человека. И они так неслышно, через подсознание, через тонкое тело могут его толкать, соблазнять, что-то сделать. Ну, может, иногда это могут быть невинные какие-то мирские желания, иногда провокация на гнев, злоба, раздражимость, похоть, там какие-то идеи сумасбродные. Человек, может, не понимает, что им движет, но в это время просто в него вошел такой, как бы, демоничный дух, и он его просто толкает, если у человека недостаточно вивеки, различающей мудрости. И посредством этого, когда человек удовлетворяет какие-то свои желания или мысли, то такой дух или демон, он тоже получает порцию энергии. И он, как бы, использует на время тело человека. Как бы на время он входит в него чуть-чуть. Конечно, это не сеанс медиумизма. Это не тот случай, когда дух овладевает медиумом, и человек находится в трансе и не осознает себя. Это такое бы как бы небольшое такое влияние. Но даже при небольшом таком влиянии такой дух удовлетворяется. То есть он получает порцию своей энергии, которая выделяет человеческое тело, прана и ум во время таких вещей. И вот некоторые низшие духи иногда провоцируют людей на ссоры, склоки, им нужна грубая энергия раджаса. Иногда в некоторых семьях, вот у них в квартирах просто невозможно, потому что у них сильная связь с такого рода кармой, с такого рода информацией. Они постоянно ссорятся, потому что это их способ возбудить жизненную энергию и отдать эту энергию таким духам. И поскольку они не практикуют и не могут контролировать себя, то они находятся сильно под влиянием этого. Наоборот, есть более высокие духи, вдохновляющие, те, которые называют музы. Иногда это кеннары, гандхарвы, апсары, Это те, которые как бы приближаются к людям творческими, как бы передают, немного внушают им какие-то духовные идеи, творческие идеи. Человеку может казаться, что это он сам что-то придумал, нарисовал, и он может думать, какой я замечательный. А ему все, какой-нибудь Видьядхара или Гандхарва просто нашептал или передал. И человек просто уловил вот этот поток вдохновения, он его изложил в виде картины, музыкального произведения, оригинального проекта, там, идеи, бизнес-плана, чего угодно. И те, которые имеют сильную связь с миром людей, какие-то связи, неутоленные желания, они довольно могут на долгое время привязываться к миру людей, любопытствовать и интересоваться делами земных людей. И физического тела у них нет, посредством которого можно удовлетворять желания. А желания есть. Что им остается? Им остается заимствовать на время физические тела людей, как бы входя в тонкие тела и немного проникая. И когда человек духовно неопытен, он это не видит и не чувствует. Но он чувствует что-то, какое-то влияние, но не особо придает этому значения. Он думает, у меня появилось желание, или у меня появился гнев, у меня появились такие мысли. А это у него появилось от такого друга. Но если йогин чист, и он не идет на компромисс ни с желаниями, ни с мыслями, то такие существа не могут пробраться в его тонкое тело и принести какой-то вред или спровоцировать его. Есть такая поговорка: если ум спокоен, то и духи спокойны. И когда святость или чистота человека достигает определенного уровня, то такие или демоны, или духи начинают покидать его тонкое тело, бежать от него. Слишком его свет для них непереносим. Им как бы нигде не найти пристанище. Брахмаракшасами называют духи падших брахманов. Иногда такие духи очень любят спорить по своей старой привычке. И у них как бы такое эгоистичное состояние спора. Однажды есть история, как в тело Наля вошел змей Кали, дух, вызванный проклятием. И благодаря этому Наль проиграл все свое царство и вынужден был скитаться, проиграл в кости. И он терпел неудачи до тех пор, пока этот дух змей Кали из него, из его тонкого тела не вышел. И он все время был в таком как бы помраченном состоянии сознания. В европейской традиции таких духов еще называют инкубусы или суккубы. Иногда они могут вступать в половую связь с людьми во время сновидений или даже наяву, принимая человеческий облик. И когда человек вступает с ними в половую связь, он теряет сильную энергию, а рассудок его помрачается. И он становится очень зависимым, и его энергия буквально выпивается таким духом. Если у человека много сексуальных мыслей, и они имеют такую навязчивую природу, это один из способов, как привлечь такого духа в тонком теле. В общем, дух сам по себе не может войти в тело человека. Ему нужна какая-то лазейка, связь. Определенное время, когда человек слаб. И в обычном состоянии человек довольно силен. Он имеет физическое тело, у него плотная аура, и его физическое тело – это как такой надежный щит от влияний тонкого мира. И он им защищен. У него есть то, чего нет у духов – красная капля, энергия физического тела. И благодаря вот этой восходящей энергии они не могут его как бы, ну, так коснуться или даже войти. Но когда человек слаб, когда он омрачен, когда он находится в упадке, когда его душа подвержена сильному влиянию грах, то есть захватчиков тонких астральных течений негативного порядка, то есть всегда, когда он находится ослабленным, в вечернее время, когда сила сознания людей на упадке, а сила богов сансары и духов наоборот в избытке, вечернее и ночное время, в особые астрологические периоды, периоды, когда душа человека слаба, все это такие времена, когда такой дух может войти в такого человека. Если такой дух слаб, то он может ожидать просто и думать: так, 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 вот в конце месяца, на полной луне, когда у него подымутся желания, я знаю у него какие желания, я еще их провоцирую. И, возможно, мне удастся установить с ним связь и получить вот эту порцию своих удовольствий. Когда человек становится уязвим, когда он нарушает свои обеты, клятвы, самаи, предает духовным идеалам, это периоды сильной уязвимости. Это периоды, когда, как бы, если человек давал какие-то клятвы, обязательства, обеты, самаи, в это время его тонкое тело как бы раскрывается, открывается связь с такого рода вещами. Когда он не пресекает нечистые мысли, то есть когда мысли возникают, но они не самоосвобождаются. То есть, разумеется, нечистые мысли бывают у всякого. Но одно дело, если мысль, возникнув, самоосвободилась и утонула в пространстве естественного ума, и она была мгновенно узнана, как чистая игра энергии. И другое дело, когда она не самоосвободилась, потянула за собой еще одну мысль, еще, и переросла в целую цепочку. То есть, когда разум пребывает в таком нечистом, омраченном видении. Все это периоды уязвимости. Есть целый раздел в Аюрведе, называемый Бхутавидья, демонология, в котором подробно описывается, как определять тех или иных классов демонов, как их изгонять и какие средства при этом применяются. Какое лучшее средство? Это средство заключается в том, чтобы непоколебимо пребывать в присутствии, имея чистую самая, имея сильную веру, веру в прибежище. И если вы сильны в своей самае, сильны в обетах и в созерцании, то вы не подвергаетесь такому влиянию. А если и возникает такое подвержение, у вас есть духовная сила противопоставить. Заниматься духовной практикой созерцания – это не только развивать ясность, но это также развивать и духовную силу, шакти. Мы практикуем для того, чтобы накапливать и обретать такую духовную силу, становиться шактиманом, то есть обладателем шакти, духовной энергии. Духовная сила, она не принадлежит физическому телу, и даже энергетическое тело – это не показатель духовной силы. Духовная сила – это фактор астрального и ментального тела. Ну и, разумеется, эта духовная сила астрального и ментального тела черпают свою силу еще от более высокого тела, от каузального, от каузальной, от атмана. То есть атман передает свою силу анандамайе, анандамайя передает свою силу виджнанамайе, ментальному телу. Свет ментального тела виджнанамайи уже опускается в манамайю, в астральный мир. И от того, насколько мы находимся в созерцательном контакте, и у нас активирован вот эта связь с высшими тонкими телами, настолько мы и обладаем такой духовной силой. И когда мы практикуем созерцание, пресекаем желания, умело выполняем самоосвобождение, контролируем ум, выполняем тапас, самодисциплину, пребываем в нерассеянном, концентрированном состоянии ума. И самое главное, когда у нас сильная вера и абсолютная преданность, когда мы не нарушаем своих намерений, данных слов, наша духовная сила увеличивается. И вот такая духовная сила означает, ну, проявление вашей реализации. Иметь реализацию – это обязательно иметь духовную силу, которая может усмирять различных духов, демонов. Она может проявляться. Это не только такая бессильная наблюдающая ясность. Вот как говорят, вот я наблюдаю это, я понимаю, но ничего не могу сделать. Духовная сила – это не тогда, когда вы ничего не можете сделать. Это когда вы можете сделать, и можете сделать очень много. Например, если это влияющий какой-то дух или демон, вы можете его усмирить. Силой сознания вы можете проявить стампхана ситхи, пресечь, остановить его деятельность. Силой вашикарана повлиять на его сознание, убедить его или обольстить его. Изменить ему сознание, проповедуя дхарму, заставить его убедить отказаться от своих вредящих действий, убедить его и восхитить дхармой, и даже убедить его принять прибежище. То есть усмирить его, дать клятву, не мешать практикам дхармы, а наоборот их защищать. Именно так действовали святые махасидхи древности. Тогда такой дух из вредящего, какого-то демоничного существа сам становится на путь дхармы и является помощником, покровителем духовно практикующих. Но чтобы это сделать, у вас у самого должна быть духовная сила. То есть, если человек отказывается от своих слов, нарушает клятвы и обязательства, имеет чувство вины, омраченные самскары, если у него слабая вера в то, что он следует, если он сам не верит в свои идеалы, у него нет духовной силы. На тонком плане он очень слаб. И даже если у него есть какая-то философская мудрость или какое-то понимание, все равно он слаб. Его тонкое тело, какой-нибудь дух может одним пальцем как-то поколебать. И именно процесс практики – это также вот стяжание такой духовной силы. И в астральном мире невозможно сказать «я великий йогин». Это так же, как невозможно сказать, что невозможно солгать. Это в мире людей можно сказать одно, а в душе будет другое. Потому что физическое тело, а тонкое тело не видно. Но в астральном мире это невозможно. Так же, как нельзя сказать «я великий каратист» или «я великий штангист». Великий штангист, сейчас посмотрим, вот 200 килограмм возьмешь. То есть, вот в таких вещах, где есть шакти, ложь невозможно. Сказать, значит проявить. Если проявляешь, значит ты прав. Если не проявляешь, значит все это беспочвенно. То есть, нельзя сказать, я великий воин, нельзя солгать. Не бывает великих воинов-шарлатанов, так? Великий воин, это всем сразу будет видно. Бери меч, сразу сейчас посмотрим. Нельзя сказать, но я великий воин в душе, а вот так, в общем. Вот. Или нельзя сказать, я штангист в душе, на уровне абсолютном. На уровне воззрения я великий штангист. Всегда, когда речь идет о шакте, об энергии, это все очень легко как бы видится и проявляется. То же самое и в астральном мире. Если вы мастер практики, мастер созерцания, вы контролируете астральный мир. Можете контролировать таких существ, которые противодействуют. Вы реально силой сознания их можете усмирять. Вы не теряете осознанности, не подпадаете под их силы, под трансляцию их смыслов. Обычные люди подпадают под силы духов, потому что духи живут в астральном мире осознанно. И они навязывают иногда, транслируют свои смыслы, а человек не в состоянии быть в ясном разуме, поэтому подпадает. В В каком случае накапливается духовная сила? Если вы длительное время практикуете мантру, и, например, начитываете ее 100 000 раз, эта мантра может быть вами использована. То есть, если вы начитываете ее на воду, и затем эту воду брызгаете, эта вода имеет духовную силу. Если вы применяете санкальпу, работаете с какой-либо санкальпой, и она стала вашей сущностью, она также наделяет вас такой духовной силой. Любой метод, которому вы уделили много внимания, наделяет вас большой духовной силой. Если монах безупречен в обетах, само его сангхати, даже когда его нет, является магическим предметом. Просто бросив его куда-то, он может очистить помещение. Когда вы начитываете мантру на четках, они, освещаясь, одухотворяются, обретая духовную силу. Кантималы, врученные вам духовным учителем, также имеют такую духовную силу. Духовная сила приобретается взятыми обетами или обязательствами. Например, если вы берете какой-либо обет и выполняете его долгое время, через некоторое время у вас появляется шакти от тапаса при выполнении этого обета. И просто его вспомнив, вы можете применять его.
Oh.